«Испугался оборотней!» — воскликнули хором все женщины, ибо сильна была в то время, а может быть, еще и теперь, вера в подобные небылицы, особенно в такой глуши. «Да нет, не то что испугался, а так только подивился, когда увидел. Он всего один и был. Эрнст Клифф, ведь и вы его видели так же хорошо, как я». И Габи, без особых преувеличений, рассказал по-своему об их удивительной встрече у гранитного столба и о таинственном незнакомце, прибавив, что решительно не может понять, кто такой это может быть, сам ли сатана из преисподней или какой-нибудь пикт из тех, что владели страной в давно минувшие времена. «Какой там пикт?» — воскликнула бабушка. «Нет-нет, сохрани тебя, Боже, от всякого наваждения, мое дитятко. Это был совсем не пикт, а просто черный болотный бес. Ох, плохие времена наступают. Чего еще нужно этим бесам, что опять они лезут к нам мутить страну, которая только что успокоилась и стала жить по Божьему закону в мире и любви? Ох, пропадай он совсем! Не к добру он является, здесь ли, в других ли местах. Мой отец-покойник много раз рассказывал мне, как его видали в тот год, как случилось кровавое побоище при Марстон-Муре, и потом еще во время смут при Монтрозе, и перед битвой под Дунбаром. А в мое время его видели перед тем, как приключилась резня у Босуэлова моста. И еще говорят, что лэрд Бенарбек, тот, что был ясновидящий, шушукался с ним перед тем, как Аргайл высадился на наш берег. Но об этом я не знаю, наверное. Это было далеко на западе, не в наших местах. Ох, дедушки, он является не иначе, как перед бедой. Так уж вы молитесь Богу хорошенько. Он один может нас спасти и помиловать в тяжкую годину. Тут Эрнст Клифф стал успокаивать старушку, выразив твердое убеждение, что виденное ими существо — какой-нибудь бедняк сумасшедший, а отнюдь не сверхъестественное видение, посланное с того света возвещать войну или иные бедствия. Но все его уверения встречены были холодно, и присутствующие хором уговаривали его не возвращаться завтра на то место. «Ох, дитятка мое милое!» — сказала старушка — по доброте души она начинала обращаться по-матерински со всяким, к кому лежало ее сердце. «Вам-то и следует беречься больше, чем всякому другому. Вашему дому нанесен был тяжкий удар. Пролилась кровь вашего отца, а потом начались тяжбы, судебные преследования и всякое разорение. А теперь вы один в семье цветочек расцвели. На вас вся надежда. Вы должны поднять свое родовое жилище, и, коли будет на то его святая воля, вы будете славой своего отечества и поддержкой для своих земляков. Стало быть, вам-то и не следует пускаться ни в какие рискованные предприятия, а вести себя умненько, осторожно, потому что ваша порода горячая, чересчур предприимчивая, и уж сколько от этого бед было в вашей семье». «Но, добрый друг мой, неужели вы желали бы, чтобы я струсил пойти среди белого дня на открытое поле?» «Уж и не знаю», — отвечала добрая старуха. «Конечно, я никогда не стала бы отговаривать ни родного сына, ни доброго друга от хорошего дела, все равно кто бы его ни затевал, и хотя бы мне самой от этого никакого проку не было». Но не могу я вышибить из своей старой головы, что идти навстречу явному злу без всякой законной причины — грех великий, и значит идти против священного писания. Эрнст Клифф перестал спорить, видя, что нет возможности никого урезонить. Принесли ужин, и это обстоятельство положило конец неприятному разговору. Как раз в эту минуту явилась мисс Грейс Армстронг, и Габи, застенчиво оглянувшись на Эрнст Клиффа, сел за стол рядом с нею. Завязалась опять оживленная и веселая беседа, в которой старушка, хозяйка дома, приняла самое милое участие, и вскоре на щечках молодых девушек снова появился яркий румянец. совсем было покинувшей их под влиянием страшного рассказа их брата о призраке. После ужина еще часок посвятили песням и танцам, и так славно развеселились, как будто на свете никогда не бывало ни бесов, ни оборотней. Глава четвертая. «Я мизантроп, питаю отвращение к людской породе. Что же до тебя? Желал бы я, чтоб ты собакой был. Тогда б я полюбил тебя немного». Шекспир. Тимон Афинский. На другой день после завтрака Эрнсклифф простился с гостеприимными хозяевами, обещая не опоздать к обеду, чтобы вместе с ними отведать дичи, доставленной на ферму из его дома. Габик как будто откланялся ему у своей двери, но потом выскользнул вон из дома и нагнал его на вершине холма. «Вы, наверное, туда пойдете, мистер Патрик. Ну, чтобы там матушка не говорила, а я от вас не отстану. Я счел за лучшее, однако, потихоньку уйти из дому, чтобы она не догадалась, куда мы с вами отправляемся, потому что огорчать ее я ни за что не хочу». Покойный отец перед смертью все об этом говорил, чтобы ни в коем случае ее не обижать. «Еще бы, Габи», — сказал Эрнсклифф, — «она стоит того, чтобы ее поберечь». «О, коли на то пошло, ведь она и о вас стала бы убиваться почти так же, как обо мне. А как вы полагаете, в самом деле, это ничего, что мы опять сунемся туда? Собственно говоря, ведь на то наша добрая воля, и ничто нас не принуждает к тому». «Если бы я был вашего мнения, Габи, — отвечал молодой джентльмен, — я бы, может быть, и не стал мешаться в это дело. Но так как я убежден, что сверхъестественных явлений не бывает, или, по крайней мере, в наше время они большая редкость, мне как-то совестно отказываться от исследования этого предмета, потому что, быть может, от этого зависит жизнь или смерть бедняги помешанного». «Ну, коли вы так думаете, то и ладно», — сказал Габи неуверенным тоном. «А что до волшебниц, то бишь до добрых соседок? Люди говорят, будто они не любят, чтобы их звали волшебницами. Прежде их встречали под вечер чуть ли не на каждой кочке, а нынче их совсем не видать. Не могу похвастать, чтобы я сам встречался с ними. Только один раз». Шел я через болото, да и слышу, как позади меня кто-то свистнул во мху. Не дать не взять, как чибис. А вот батюшка мой, покойник, не раз видал, возвращаясь с ярмарки, вечернюю пору, и уж, конечно, маленько выпивши, царство ему небесное. Эрнсклифф внутренне посмеялся тому, как ясно выразилось в этом рассказе постепенное ослабление суеверия, по мере того, как оно передавалось от отца к сыну. И они продолжали беседовать на эту тему, пока не пришли к гранитному столбу, стоявшему среди пустыря. «Так и есть», — молвил Габи. «Вон он опять бродит на том же месте. Но теперь светло, и у вас ружье, а я захватил с собой нож. Стало быть, ничего, можно и поближе подойти». «Само собой разумеется», — сказал Эрнсклифф, «но я не могу понять, что это он такое делает». «Как будто каменную плотину строят, видите? И серых-то гусей, как прозвали все эти рассеянные камни. Вот странно, я никогда не слыхивал ни о чем подобном». Подойдя ближе, Эрнсклифф вынужден был согласиться с мнением своего товарища. Человеческая фигура, виденная ими накануне вечером, медленно и упорно трудилась, нагромождая большие камни друг на друга, как будто намереваясь сделать из них толстую ограду. Материала было множество, но работа была крайне утомительная по причине крупных размеров большей части камней. И было изумительно, каким образом удалось ему своротить с места некоторые глыбы, послужившие фундаментом зданию. В ту минуту, как молодые люди приблизились к нему, он был так занят перетаскиванием огромного камня, что не заметил их, пока они не подошли совсем близко. Поднимая свою тяжелую ношу и устанавливая камень на определенное место, Он выказал такую необычайную мощь, которой никак нельзя было ожидать от такого крохотного урода. Судя по трудностям, которые он успел преодолеть, можно было подумать, что он одарен геркулесовой силой. Иные из сложенных им камней впору было двоим мужчинам сдвинуть с места. В уме Габи опять шевельнулись прежние подозрения, глядя на такие сверхъестественные подвиги. «Я почти уверен, что это призрак хорошего каменщика. Глядите, какую он штуку наворотил! А если это все-таки живой человек, хотелось бы мне знать, что он возьмет, чтобы сложить плотину через болото. Нам бы очень не лишнее было соорудить что-нибудь в этом роде от Кринхлопа до Шоса». «Эй, добрый человек!» Тут Габи возвысил голос. «Как вы хорошо да прочно работаете!» Тот, к кому он обратился, поднял на него вытаращенные глаза и, выпрямившись из своего наклонного положения, предстал перед ними во всем безобразии своего уродства. У него была огромная голова, покрытая шапкой спутанных волос, частью поседевших от времени. Кустистые, взъерошенные брови торчали над глубокими впадинами маленьких, темных и проницательных глаз, в эту минуту вращавшихся в каком-то диком безумии. Остальные черты лица его были того грубого, крупного типа, который художники придают сказочным богатырям. К этому нужно прибавить еще выражение суровости и злобного недоверия, свойственного по большей части людям, от рождения неправильно сложенным. Его широкоплечие и плотное туловище было посажено на большие ступни, а ноги и бедра как будто отсутствовали, по крайней мере, были так коротки, что из-под одежды их не было видно. Руки были длинные, мускулистые, и там, где в пылу работы рукава отвернулись, видно было, что они покрыты жесткими черными волосами. Казалось, будто природа, создавая его члены, предназначала их первоначально для великана, но потом раздумала и придала их карлику. Так мало эти длинные руки и мощное туловище соответствовали его росту. На нем было нечто вроде блузы из грубой ткани коричневого цвета, подпоясанной ремнем. На голове у него была шапка из барсучьего меха, с грубо торчащими волосами, что еще усиливало общее впечатление уродливости этой странной фигуры и мрачности лица, выражавшего суровое недоверие и ненависть к людям. Странный карлик молча уставился на молодых людей своим зловещим, раздраженным взором. Наконец Эрнст Клифф, желая как-нибудь смягчить его, промолвил: «Вы предприняли тяжкий труд, друг мой. Позвольте, мы вам поможем». Вместе с Элиотом он поднял камень и положил его на довольно уже высокую стенку. Карлик смотрел на них строгим и критическим оком подрядчика и несколькими нетерпеливыми жестами выразил досаду на то, как долго и неловко они укладывают камень на место. Затем он указал им на другой. Они тотчас сделали то же, потом на третий, на четвертый, и они продолжали действовать под его руководством. Хотя это было совсем нелегкое дело, так как он точно нарочно указывал на самые крупные и увесистые глыбы из лежавших поблизости. «Ну, друг», — молвил Элиот, когда неугомонный карлик протянул руку к громадному камню, превосходившему объемом все предыдущие. «Эрнст Клифф пускай себе делает, как хочет, по мне все равно, бес ли ты или живой человек, а я не намерен больше ломать себе пальцы и надрывать спину, ворочая камни, точно паденщик, и хоть бы ты мне за это спасибо сказал». «Спасибо», — воскликнул карлик тоном глубочайшего презрения. «Изволь, прими мою благодарность на здоровье. И пусть она принесет тебе столько же счастья, как мне, когда ее расточали передо мной». И как всякому жалкому смертному, слышащему повторение этого словечка из уст себе подобного жалкого червя: «Прочь отсюда! Или работай, или ступай прочь!» «Слышите, Эрнст Клифф, какой награды мы с вами дождались за то, что строили пристанище для беса, да еще того и гляди, душу свою опоганили этим делом!»
«Наше присутствие, — сказал Эрнст Клифф, — очевидно, только пуще его раздражает. Лучше уйдем отсюда и пришлем ему с кем-нибудь из прислуги кое-какой провизии и самых необходимых вещей». Так они и сделали. Слуга, посланный на пустырь, застал карлика все еще за постройкой стены, но не мог добиться от него ни единого слова. Впрочем, этот парень, насквозь пропитанный местными предрассудками, недолго приставал к нему с расспросами и, положив все принесенное с собой на камень на некотором расстоянии от карлика, ушел, предоставив ему распоряжаться, как знает, присланными ему подарками. День за днем карлик продолжал трудиться так прилежно, что результаты его усилий казались баснословными. Ему удавалось в течение одного дня выполнить работу, которую впору было сделать двоим, и вскоре его постройка приняла вид избушки, правда, очень маленькой и сложенной только из камней и торфа, без всякого цемента, но зато стены ее, благодаря величине употребленных на нее камней, были так толстые и прочные, как редко случается с домами таких скромных размеров и бесхитростной архитектуры. Эрнст Клифф, внимательно следивший за ходом его работы и заметив, к чему она клонится, послал и велел сложить поблизости несколько деревянных брусьев для устройства крыши, а на другой день намеревался привести туда работников, чтобы установить стропила, но опоздал, потому что с вечера всю ночь и с раннего утра карлик работал так ловко и усердно, что установка крыши была уже почти окончена. После этого он принялся резать тростник и настилать его на свою кровлю, проявляя и в этом деле удивительное проворство и умение. Так как было очевидно, что ему неприятно принимать помощь от кого-либо, исключая случайных прохожих, Эрнст Клифф старался незаметно доставлять ему только материалы, годные для его надобностей, и некоторые инструменты, которыми он владел довольно искусно. Таким образом, он сам сделал себе дверь, окно, нечто вроде кровати и несколько полок по стенам. По мере того, как все это приводилось в исполнение, нрав его становился как будто менее угрюм. Покончив со своим жилищем, он принялся обносить его крепкой оградой, а затем стал обрабатывать почву вокруг домика и до тех пор перекапывал ее и перемешивал с навозом, покуда не устроил себе садика. Нет сомнения, что этот отшельник, как уже упомянуто выше, не раз получал помощь извне от случайных прохожих или от людей, нарочно приходивших полюбопытствовать, что он тут делает. И в самом деле, глядя, как этот несчастный уродец без устали постоянно работает, тогда как по особенностям его сложения это казалось для него совсем непосильным трудом, каждый прохожий невольно останавливался, стараясь хоть чем-нибудь пособить ему. Но так как случайные посетители не могли сообщать друг другу о том, в чем именно они ему помогали, а в результате все работы карлика подвигались вперед с необыкновенной быстротой, эта-то быстрота и казалась всем необъяснимой и прямо-таки сверхъестественной. Прочный и солидный вид домика, построенного в столь короткое время и притом таким убогим существом, а потом его мастерство по части механики и других ремесел, пробудили в соседях подозрения особого рода. Окрестное население перестало считать его призраком, успев убедиться по многим признакам, что он существо, одаренное плотью и кровью, но они решили, что он находится в сношениях с нечистой силой, и для того избрал местом жительства этот пустырь, чтобы без всякой помехи сообщаться с бесами. Уверяли, хотя не в том смысле, как понимают это философы, что когда он остается один, то это не значит, чтобы он был в одиночестве, что с тех высот, которые окружают болото, путники не раз замечали издали, как рядом с отшельником ходит кто-то другой, но когда они приближались к этому месту, он исчезал бесследно. Такую же фигуру видали иногда сидящий рядом с карликом у его двери, гуляющий по поляне или помогающий ему тащить воду от колодца. Эрнст Клифф, желая объяснить это явление, высказал мысль, что это могла быть тень самого карлика.
«Как бы не так», — возражал на это Габи Эллиот, стойкий защитник общественного мнения, «он слишком близкий приятель старой колдуньи, чтобы у него могла сохраниться тень. К тому же», — рассуждал Габи, — «кто когда видывал, чтобы тень приходилась между человеком и солнечным светом? И еще эта штука, кто бы она ни была, гораздо худощавее и выше его ростом, и люди 100 раз видали, как она ходит с ним рядом, заслоняя его от солнца».
Подобные подозрения, которые в другой части страны повлекли бы за собой дознание и очень неприятные для карлика последствия, здесь произвели только то, что к нему относились с большим благоговением. Отшельник был, по-видимому, доволен признаками робкого почтения, с каким прохожий, приближаясь к его жилищу, вздрагивал от ужаса, оглядывался на его фигуру, на обстановку и, ускоряя шаги, спешил пройти мимо. Наиболее отважные решались остановиться на несколько мгновений, поглазеть на стены избушки, на садик и в виде извинения отвешивали хозяину низкий поклон, на который тот отвечал иногда одним словом или просто кивал головой. Эрнст Клифф часто проходил этой дорогой и редко пропускал случай поговорить с отшельником, который, очевидно, поселился тут окончательно. Не было никакой возможности вовлечь его в разговор о его личных делах. Впрочем, он ни о чем не говорил охотно, и только в последнее время заметно было, что яростный характер его нелюдимства начинал смягчаться или, скорее, что на него реже находили припадки безумия, одним из признаков которого была именно эта преувеличенная мизантропия. Никакими убеждениями нельзя было заставить его принять какой-нибудь подарок, помимо предметов первейшей необходимости, хотя Эрнст Клифф не раз пытался навязать ему то или другое из человеколюбия, тогда как суеверные соседи делали то же из других побуждений. За такие приношения он отплачивал им полезными советами, когда они приходили просить его помощи для своих больных или для захворавшего скота. С течением времени окрестные крестьяне привыкли обращаться к нему с такими просьбами. Он часто давал им помимо советов и сами лекарства, и оказывалось, что у него бывали не только травы местного производства, но и различные заморские снадобья. Он говорил своим посетителям, что его зовут Элшендер, пустынник, но народ вскоре стал называть его умником Элши или мудрецом Мэклстон-Мура. С ним совещались не только по поводу телесных недугов, но нередко спрашивали его мнение насчет других вещей, и он подавал столь мудрые советы, что в краю еще более утвердилась вера в сверхъестественное происхождение его познаний. Просители приносили обыкновенно какое-нибудь вознаграждение и клали его на камень на некотором расстоянии от домика. Если это были деньги или что другое, чего он не желал принять, он или выбрасывал вон такие дары, или просто оставлял их на месте, не притрагиваясь к ним. Во всех случаях его обхождение и манеры были суровы и необщительны, а речи, по возможности, кратки и отрывисты, так что он произносил ровно столько слов, сколько было необходимо для выражения его мысли. Когда миновала зима и в садике у него начали поспевать овощи и зелень, он питался ими почти исключительно. Впрочем, он принял в подарок от Эрнст Клиффа пару коз, которые паслись у него на лужайке и доставляли ему молоко. Убедившись, что дар его принят, Эрнст Клифф вскоре после этого пришел в гости к отшельнику. Старик сидел на широком и плоском камне у двери в свой сад. Это было то место, где он заседал обыкновенно, когда принимал посетителей и подавал медицинские и иные советы. Что до внутренности его хижины и самого сада, это были такие священные места, куда никто не имел доступа. Вероятно, он считал бы их оскверненными, если бы туда ступила нога человеческая. Когда он запирался у себя дома, никакими просьбами нельзя было добиться, чтобы он показался или выслушал кого бы то ни было. Эрнсклифф ловил рыбу в речке, протекавшей неподалеку оттуда, и пришел с удочкой в руках, неся за плечами корзину, наполненную форелью. Он сел на камень, лежавший почти против карлика, который настолько успел привыкнуть к присутствию этого гостя, что, заслышав шорох, только приподнял свою громадную косматую голову, с минуту уставился на него, потом опять опустил ее и впал в глубокую думу. Эрнсклифф между тем оглянулся вокруг и заметил, что отшельник успел пристроить к своему жилищу сарайчик или хлев для коз. «Вы удивительно трудолюбивы, Элши», — молвил он, желая втянуть в беседу этого странного человека.
«Труд», — отозвался карлик, — «есть наименьшее из зол, доставшихся в удел человеческому роду. Лучше работать так, как я, чем забавляться так, как вы».
«Да, не могу сказать, чтобы наши обычные деревенские забавы отличались милосердием, Элши. Однако...»
«Однако», — перебил его карлик, — «они все же лучше ваших обычных занятий. Лучше прилагать легкомысленную и праздную жестокость к бессловесной рыбе, нежели к себе подобным. Впрочем, отчего же? Пускай все человеческое стадо перебьет друг друга, пускай все передерутся, упьются кровью, уничтожат взаимно всю породу, покуда не останется на свете последний экземпляр. Один единый, рослый и упитанный бегемот. И когда он сожрет останки своих собратьев, обгложит все их косточки, больше нечем будет питаться ему, и он несколько дней станет реветь с голоду, а потом начнет умирать и, наконец, издохнет. Вот был бы конец достойной всей породы».
«Ваши дела гораздо лучше ваших речей, Элши», — молвил Эрнсклифф. «Сами вы способствуете сохранению этой породы, о которой отзываетесь такой ненавистью».
«Так а зачем я это делаю? Слушайте, вы из тех, на кого я взираю с наименьшим отвращением, а потому, так и быть, потрачу несколько лишних слов, чтобы разрушить ваше ослепление. Раз я не могу причинять заразных болезней в семействах, насылать падеж на их стада, я достигаю тех же разрушительных целей именно тем, что способствую продолжению их жизни. Если бы я допустил Алису Боур умереть прошлой зимой, разве молодой Рутвен был бы убит по весне из-за любви к ней? Никто и не думал держать своего скота за крепкой оградой, покуда свирепый грабитель из Уэстбернафлета лежал больной при смерти. Но как только я вылечил его и поставил на ноги, так ни одного стада не выпускают в поле без сторожей и не ложатся спать, не спустив с цепи злейшего пса.
«Признаюсь», — отвечал Эрнсклифф, — «вы не очень облагодетельствовали общину тем, что вылечили этого человека. Но зато вы же помогли моему другу Габи. Он славный малый, этот Габи Эллиот из Хейфута. Зимой он лежал в злой горячке, от которой мог бы умереть, если бы не ваше врачебное искусство».
«Вот как думают в своем невежестве презренные сыны праха», — молвил карлик, злорадно улыбаясь. «И вот как они судят по своему неразумию. Возьмите котенка от дикой кошки и приручите его. Какой он будет веселый, какой забавный игрун и какой смирный. Но попробуйте дать ему поиграть с вашей дичью, с вашими ягнятами, цыплятами, и врожденная кровожадность возьмет свое. Он набросится, будет царапать, рвать когтями и пожирать».
«Таков его звериный инстинкт», — сказал Эрнсклифф. «Но что же тут общего с Габи?»